Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Здравствуйте, это «Формула семьи». Меня зовут Людмила, я буду вести этот эфир, читать ваши вопросы и комментарии. В студии у нас сегодня также психолог, эксперт Елена Картавенко. Добрый день, Елена.
Добрый день.
И сегодня мы поговорим про детские снимки, про то, как наши дети с самого рождения становятся обитателями социальных сетей, Инстаграма и так далее. Потому что вот я как раз недавно только что приехала от родственников, и, например, с моего лета, там вот есть, каждое лето я проводила у них, да, ну, скажем, лето 86-го года, 3 фотографии, 4, там, лето 87-го, еще сколько-то, за какие-то события, просто вот для памяти, что называется, или если мы все вместе куда-то поехали, вот, ну, может, десяток наберется с каждого лета фотографий, сейчас, конечно, за голову хватаешься, сколько детей... Сколько фотографируют детей, сколько их выкладывают, какие гигабайты хранятся у нас на устройствах этих фотографий. И мы вот сегодня хотим задаться вопросом. Вы это делаете? Да, безусловно, родители, вы это делаете, мы вас понимаем. Детки
сами
милые.
Родители, например.
Да, детки милые, они замечательные. Фотографии такие набирают много лайков, и вам хочется, чтобы память осталась. Мы не будем призывать вас этого не делать, но все-таки...
Давайте, да, мы да. можем... призывать поговорить и просто
да,
порассуждать
говорить.
Именно с психологической еще точки зрения, как вот это вписывается в нашу жизнь,
да,
и как вы это чувствуете, как вообще, на ваш взгляд, еще дети при этом себя чувствуют?
Да, стоит ли, в общем, и в каком количестве, и как выкладывать фотографии детей в соцсетях, чем это опасно, как к этому вообще относиться, тем более это вот, ну, как-то мы даже не замечая этого делаем, мы даже не думаем об этом, да, чем, что за этим может стоять, поэтому вот с психологической точки зрения поговорим, подключайтесь к нашему разговору, сразу два вопроса вам, вспомните ваше детство, как вас фотографировали.
Как часто это было?
Да.
Как вы себя чувствовали при этом?
Сажали, вот мне, например, не было длинные волосы, не были, но как-то для девочек в Советском Союзе это было странно, короткие волосы, ну, как-то не принято.
Кстати, у меня тоже были короткие волосы.
Да, и мне клали бант на голову.
Вот.
Вот, ну, как бы, это не мои, зачем бант на голову, в общем, да, это детсадовские фотографии, но тоже взрослые, да, взрослые фотографы, воспитатели. Вот, вспомните, как вы себя чувствовали, когда вас сажали с телефончиками, с мишками, с лошадками, с бантиком, который вам клали на голову.
А еще при этом говорили «улыбайся».
Да, и в принципе, как родителям мы к вам обращаемся, как часто вы делаете фотографии своих детей, выкладываете, что вы хотите показать людям, да, через вот эти фотографии. Для чего вы их делаете? Понятное дело, для памяти. А еще для чего? Поразмышляем. И как вы думаете, есть ли какие-то опасности, да, связанные со снимками?
Да, я бы еще так сказала. Был ли у вас какой-то опыт негативный, связанный с этим? Mm-hmm. Ну, связанный именно с этой ситуацией, там, с выкладыванием? Или, в принципе, какой-то опыт, там, может, дети протестовали?
Ну, да, действительно... у нас современные дети растут прямо онлайн, в прямом эфире, что называется, да, через соцсети своих родителей.
Есть и каналы, да.
Да.
В общем, когда это посвящено именно детям.
В английском языке даже появился новый термин, он называется sharing, от слов share – делиться, и parenting – воспитывать, да, то есть делиться, как ребенок растет, практически каждым заметным достижением в его жизни, и даже не достижением, даже новым платьишком. Вот, и новым костюмчиком, и любой прогулкой. В 2010 году подсчитали, это по поводу американских детей, но я думаю, что российская статистика не отстает. 92% американских детей в возрасте до 2 лет хотя бы раз были представлены в сети, да, совсем маленькие дети. Вот, у младенцев сейчас тоже фотографируют, но буквально вот как-то...
С момента
рода начинается.
Несколько
лет назад был еще момент вот этот вот, да, что... Маленьких новорожденных не выкладывали. Как-то это было, ну, какими-то традициями связано, может быть, приметами. Вот, в принципе, да, что совсем рано. Сейчас это буквально с первых секунд рождения могут фотографии быть уже в соцсетях. И если раньше это были какие-то намеки, там, ножки, ручка или там пене. Ну, то есть сообщить, может быть, близким друзьям и аудитории своей, что да, мы стали родителями, но все равно как-то завуалировано, не показывая ребенка, то сейчас запросто ребенка показывают, и уже даже вот самые первые секунды его жизни они уже становятся достоянием общественности. Да. Угу. Ну, собственно, как на это смотрят?
Если вот на это как бы... Как раз на эту тему, да, вот начать с того, что с самых первых минут жизни и вообще, в принципе, большое количество фотографий детских выкладывается, да. Тут можно задаться вопросами, просто порассуждать, подумать, да, насколько стала наша частная жизнь, в принципе, достоянием общественности, достоянием интернета. И то, что границы между как раз моей жизнью, то, что когда-то закрывалось, эти границы были довольно... Ну, как ощутимый, такого количества там выкладываний не было, да, не допускались до каких-то вещей, лично наших, да, и не мог посмотреть все, кто захочет. Сейчас это размывается все-таки, да, и доступ к вашей частной жизни именно через интернет и по вашему же согласию на самом деле, потому что, ну, кто выкладывает, он становится, ну, совсем иной, скажем так, да. Все, что касается детей, в принципе, ну, тут, наверное, такой один вопрос, насколько вы чувствуете безопасность или небезопасность для начала, когда вы выкладываете эти фотографии? Потому что очень часто, ну, это можно даже просто посмотреть, да, там, набрать страницу в интернете, и любой, доступ для всех, да, любой может посмотреть. Очень малое количество страниц, которые действительно закрыты, и это только для друзей. В основном, конечно, это такой напоказ, скажем так, может посмотреть любой. И насколько это становится безопасным или небезопасным. Очень часто как раз психологи, не только психологи, но об этом не всегда родители помнят, в первую очередь призывают к безопасности, что все-таки какие-то особые фотографии, фотографии детей, скажем так, и маленьких, надо помнить, что они могут быть в доступе для любого человека. И это может быть реально небезопасно.
Если вот говорить просто о цифровой безопасности, в нескольких статьях я читала, например, что мошенники могут использовать фотографии ваших плачущих детей или грустненьких для того, чтобы собирать деньги. Да, и, ну, вот... на лечение, так называемый вот один из способов мошенничества, апеллируя к сердцам людей, к их жалости, к их эмоциям, могут просто взять, вот вы выложили, у вас ребенок плачет как забавный, подписали забавную подпись, да, чтобы поумилялись, вот, а мошенник может запросто использовать это и собирать при помощи ваших фотографий деньги. Более того, пара бизнесменов, я уж не помню где, они брали фотографии мимишных детей, причем не нарушая никакого законодательства, потому что эти фотографии были выложены в той сети, где все обмениваются фотографиями, и вполне себе коммерчески никак они ни авторским правом не защищены. Они просто стали делать кружки, здесь нормально все, да, никакого мошенничества такого. Но брали фотографии не свои, печатали на кружках, эти кружки продавали за $15, и опять же, еще милые детки на милых кружках, да. Конечно, всем понравится, и вот так они зарабатывали, не нарушая ни один закон. Никто не мог к ним придраться, потому что сами правила той сети, в которой родители выкладывали эти фотографии, они уже прописаны, да, что это общественное достояние, фотографии в открытом доступе, их может использовать кто угодно, как угодно. Вот. Или призывают еще родителей очень внимательно, если вы фотографируете своего ребенка в школе, в детском саду, и где угодно, или в секцию, куда он ходит, не писать геотег, там, детский садик номер 3 или бассейн такой-то.
Откуда именно?
Да, потому что любой человек с плохими мыслями может, собственно, по этому тегу найти вашего ребенка, если ему это будет нужно. Ну и не секрет, один из экспериментов, который проводили психологи с детьми, то есть подходили под видом, ну, там, чужого дяди, да, и прямо на глазах у родителей. Уводили. И дети, да, уходили в неизвестное направление, хотя родители утверждали, что они, да, беседуют, что с посторонними не нужно разговаривать, с посторонними не нужно никуда ходить. В общем, если вы ставите геотег, тем самым вы как-то подсказываете, да, где можно найти вашего ребенка, ну и вот эти вот все случаи. Ну, и кажется, что да, да, мы такие статьи читаем, да, страшно, но кто же нас остановит, да, чтобы положительных эмоций от детских фотографий и от обсуждения наших чат с подругами, там, с общественностью гораздо больше, чем вот какие-то, ну, так скажем, мифические страхи про мошенников, да, или с геотегом связанные. Все-таки можно понять родителей, которые, ну, выкладывают большое количество фотографий, потому что, ну, ты классный родитель, такие классные дети. Вот,
ну, все тут можно с разных сторон посмотреть, да, тут в принципе. Ну, конечно, умиляются. Во-первых, все, что касается детских фотографий, особенно детских фотографий до 3 лет, да, есть такое понятие, как гештальт младенца, да. В принципе, на этот период у детей внешность и их облик в принципе вызывает умиление. То есть у взрослых людей это еще биологическая штука, да, это присуще всем маленьким детям любого вида, скажем так. Понятно, что у человеков тоже. Поэтому, чтобы не вызывало агрессию, чтобы было вот это ощущение, что хочется позаботиться или, в общем, как-то умилиться. И подавлялись какие-то агрессивные вещи по отношению к детям. И на этом, на самом деле же, очень часто используют этот, как скажем, гештальт младенца именно в целях даже рекламных. Раньше был, сейчас не помню, как именно, но раньше был даже запрет на то, чтобы не использовать детские фотографии и, в принципе, детский образ, да, для рекламы, если это не касается детских продуктов. Вот. Ну, это вот как раз про то, что действительно на детей приятно смотреть. Мы очень любим смотреть разные видео, особенно смешные видео. Они настолько как бы умилительные, настолько радуют глаз. Но при всем при этом тут вот надо вспоминать еще, да, насколько я готов все-таки к тому, что это могут посмотреть все, и насколько сам ребенок при этом будет себя чувствовать, даже в будущем. Ну, например, такие видео, фотографии, ну вот я сейчас про видео вспомнила конкретно, помните, где он очень такой нашумевший ролик, где девочка не могут бочонки с этим сосчитать, бочонки с математику она делает, мама ее снимает, да. Понятно, ну, у ребенка произошел вот такой момент, там, ну, переклинило, да, немножечко устало, никак не сосредоточиться. Но при этом, вот когда я, там, не с первого раза, правда, скажу честно, да, смотрела, у меня ощущение, вот что при этом потом чувствует девочка, как вы думаете, да, вот это то, что для нее ее уязвимость, там, где она почувствовала себя, ну, как бы, ну, не на высоте. И это стало достоянием всех.
Угу. Ну, и даже вспомнить детей звезд, фильмов, да, различных, там, советских, они тоже все, ну, кто-то из них, да, пошел дальше в актерской карьере, но многие говорят о том, что эта публичность им навредила и была тяжела в детстве. Ну, просто ваш ребенок может запомниться как вот девочка, которая не может сосчитать там, ну, что-то, да. Да? А при этом вот был у нас там прецедент в Петербурге. Девочка отказалась, в общем, поспорила с учителем истории на тему эволюции, потому что, ну, там, верующие родители, там, за креационизм, и ее СМИ прозвали «Девочкой против Дарвина». Ну, СМИ на то и существуют, чтобы давать яркие заголовки. «Девочка против Дарвина» – отличный заголовок. И буквально мы с ней потом пересеклись на одном обучении, и когда она встала, она сама про себя сказала: «Меня зовут так-то, я девочка против Дарвина». Вот,
сразу,
да, то есть все, ну, как бы, а как строить карьеру, если ты останешься девочкой против Дарвина, или девочкой, которая что-то не может посчитать, или девочкой, которая смешно падает, там, вот, это же, то есть вот этот ярлык, тем более сейчас, вот, вирусные видео, это все запоминается, это все тиражируется мгновенно, не просто среди ваших подписчиков, да, а если это действительно смешно, это, ну, или забавно, и причем, может быть, забавно с такой стороны, что над этим будут смеяться вообще не по-доброму, да, вот, это все уйдет, широко распространится вирусный эффект видео, и действительно вашего ребенка могут так запомнить, как вот какого-то неумеху, или, ну, там, действительно, ну, там, как-то вроде как забавно выглядящим, но можешь потом расти, да, и у одноклассников тоже есть все потом козыри для того, чтобы дразнить, да, если им попадется.
То есть он становится более уязвимый, да, более уязвимый, потому что есть какие-то вещи, которые, ну, уже о нем знают. И эта точка может быть болезненная, это действительно. Ну, в этом случае, в принципе, если мы говорим о фотографии, говорим и о видео, в том числе и в выкладывании в интернет, надо говорить о границах в первую очередь. Да? И границы с двух сторон. Во-первых, границы семейные, то, что я показываю, ну, как бы то, что я оголяю даже иногда какие-то вещи, которые, ну, не предназначены для публичного просмотра. Вот как мы уже сказали, случаи, да, по отношению к детям, которые могут для них это быть болезненно в дальнейшем. Как это вот сложится, как она это переживет, как в принципе, что она при этом еще переживает. Я в этом случае вспомнила такой случай, как я слышала один раз, мама, тоже ребенок чего-то, ну, что-то он заортачился, что-то он такое не слушал. И он говорит, если ты сейчас не будешь меня слушаться, я тебя выложу в интернет. Ну, то есть это становится уже прямо как угроза иногда, да, и в этом случае тогда, ну, для ребенка это просто может быть травматично. Это первый вариант, да. Границах, границы семьи, границы того, что я показываю, и насколько оно может быть безопасно. Второй вопрос границ, личностные границы самого ребенка. Вот мы начали, когда передачу, попросили вас вспомнить, как вы себя чувствовали, когда вас фотографировали взрослые. Да, вот ваши ощущения, когда вы вам говорили на мишку. Ну вот, например, мое поколение было модно ходить в фотоателье. Вот, ну, таких фотографий, они как бы стандартные, да, в фотоателье сажают, дают мишку, или тебя на лошадку посадят, или куклу, но при этом же надо еще зафиксировать, чтобы ты сидел, как-то тебя это удержать. Вот попробуйте вспомнить свои ощущения, как вы вот тогда чувствовали. Для того, чтобы как бы попробовать понять, наверное, ближе, что при этом чувствует ребенок. Иногда мы в азарте того, что там красивый кадр или какая-то у нас есть другая идея, забываем о том, что при этом может чувствовать другой человек. И вот как раз перед эфиром мы, когда тут разговаривали с Людмилой, я вспомнила, так как я занимаюсь фототерапией, ну, я вообще люблю арт-терапию, и одно из направлений – это фототерапия. В фототерапии есть такое упражнение, оно, правда, групповое, когда группа из там 4 людей, им задание дается одного фотографировать человека, но так, как хочет он, то есть как хочет группа, то есть группа выбирает, и он при этом не имеет никакого права голоса, то есть совсем. Вот ему его ставят, как хочет, как хотят, извините, ему дают там в руки, что они считают нужным, фон выбирают, еще и говорят, подними руку, подними ногу, там, улыбнись как-нибудь, ну, то есть, ну, какую-то позу прими, да, и при этом его фотографируют. И после вот этого упражнения, и через это упражнение все 3-4 человека проходят и потом делятся впечатлениями. Ну вот тут могу поделиться таким опытом, что, как правило, взрослые люди при этом, да, на таких тренингах участвуют. Все, для очень многих это, во-первых, такой инсайт, а что я в этом случае себя чувствую как некоторый предмет. Да? Но все единогласно говорят, что это очень неприятно. Это очень даже иногда болезненно. Это я к тому, когда вы фотографируете детей, как вы думаете, как они себя чувствуют?
Ну, действительно, если раньше вспомнили ателье, это была единственная возможность сделать фотографии. Ну, как-то, ну, так скажем, собрались, да, вот сколько-то лет ребенку. Нету фотографа в семье, пришли, да, и это вот некая история, некая веха, и альбомы хранили в шкафу и показывались только друзьям и родственникам и так далее, да, и, а сейчас профессиональные фотосессии, я, честно говоря, не понимаю вообще, зачем они нужны, ну, с участием детей, я имею в виду семейные, потому что это максимально неестественно, какие-то елки, кресла, игрушки, мы приходим в какой-то, ну, непонятно, ну, студию, да, это не имеет отношения никакого ни к нашему дому, ни к тому, как мы привыкли отдыхать или проводить время вместе. Принимаем максимально неестественные позы, хотя мы красиво выглядим, и это платье, И муж вообще, муж наряжаем так, что он никогда в жизни такого не носит. Специально покупается для фотосессии. Вот, и детей, собственно, тоже как-то красиво садим. Я понимаю, ну, красивые фотографии получаются, правда, они обработанные профессионально. Но, опять же, я не знаю, почему это делать, кроме как предъявить публике, кроме как показать, что мы классная семья. Это вот рождественские, новогодние фотосессии очень часто. Ну, и в принципе, фотосессии.
Ну, в принципе. Да. Нет, ну, фотосессии бывают разные.
Ну, я имею в виду студийные очень... именно, да.
И студийные, да. Они разные бывают.
Ну,
тут,
хорошо.
А хороший фотограф всегда замечает что-то, то, что как бы индивидуальность вашу, да, и тогда показать. Пускай это будет именно не то, что суперкрасиво, а, или супер нарядно, а вот именно то, что относится к вам и вашу личность. Вот тут вот, да, это здорово. Ну, конечно, такие варианты, когда, ну, просто посадили, ну, по-моему, сейчас такого мало. Но все равно, не, вот ну... в студиях, да, вот когда это действительно некоторая картинка, которую я хочу представить,
я много
идеального.
Видела. Максимально вот этот вот не наш интерьер, и красивый.
Максимально интерьер. Не... приближенная к реальности, а максимально, скажем так...
Такое голливудское.
Да.
Голливудский эффект. Вот, да. И, ну, не знаю, правда фотографии красивые, и правда не продерешься. Ну, про нас ли это вообще? Ну, в принципе.
Нет, вот. Можно с другой стороны посмотреть. Можем с разных сторон можем рассматривать, да. С другой стороны, даже в этих фотографиях мы можем себя увидеть, какие мы можем быть в образе, да. Вот, ну, то есть фотография как то, как я... себя увижу такую, какую я всегда не всегда себя видела, да, то есть вот что-то другое совершенно. Есть даже такой эксперимент был проведен, например, когда девочки из детского дома в течение 2 месяцев или недель, вот прошу прощения, ну, долгого времени, скажем так, да, с ней работали фотограф, парикмахер, стилист, да, и делали фотографии, и фотографии действительно она на них как бы вот ловили ту изюминку, ту красоту, которая в ней есть естественная, но при этом все равно вот, были эти специалисты, да, и при этом еще, конечно, психологи без них не обойтись, смотрели, как на входе, в начале этого путешествия она себя чувствовала, какая у нее была самооценка, и, ну, в принципе, ее ощущение себя, да. И после завершения. Так вот, после вот этой сессии, таких красивых фотографий, она действительно, как бы, ее самоощущение, ну, улучшилось, можно так сказать, да, повысилась самооценка. Она увидела, что она может быть такая. И в этом случае, да, действительно, фотографии – это очень такой, ну, нужный инструмент. Но, опять же, как есть всегда какие-то крайние точки, ну, золотая середина лучше всего. И вот одно из этих крайних точек, когда это становится действительно как бы не естественным, а постановочным, максимально постановочным. При этом, что чувствуют дети, что чувствуете вы? Получается ли это так, естественные процессы, мне от этого хорошо, или это только там очередной, может быть, даже повод для скандала, потому что он не так держит, сидит не так, смотрит не туда, ничего не получается. Да? Вот.
Угу. Ну и как это общая рекомендация, это, наверное, вот в этой части нашего разговора о том, что стоит просто поразмыслить. Ну, вы увидели красивую фотосессию подруги и решили, так, надо своих-то подсобрать сейчас.
И срочно сфотографироваться.
Да, загнать красивый интерьер. Да, то есть, конечно, нужно думать, да, зачем мы фотографируемся, что мы хотим запомнить, какой момент из жизни нашей семьи, да. Ну вот, там, допустим, разные же моменты бывают. И фотосессия, она же для чего-то, вот она, как бы, что памятного в этот момент происходит в нашей семье. На чем акцент мы хотим поставить, да. Ну, как бы, то есть, как бы, наверное, семья должна быть больше в фокусе. Что это значит для нашей семьи, вот эти фотографии, а не вот это вот, как мы предъявим себя красиво нашим там фолловерам, подписчикам и так далее. Вот просто если это какая-то важная для семьи фотосессия, да, ну, дети понимают, им классно, тоже интересно, красиво одеться,
ну, смотря,
да.
Как, да, да, это еще
вот. И это... Ну, какое-то реальное событие в жизни семьи, такое радостное, волнительное, все вот выбирают эти платья и так далее, да? Конечно, они ее запомнят, и потом вы эти фотографии покажете, и получите свои лайки, но это прежде всего какое-то внутреннее событие для вас было, это фотосессия для чего-то, да? там мама фотографирует там, с подросшим ребенком, когда еще можно его показать уже, какой он там, ну, вырос там полгодика, когда, ну, чтобы показать, что вот наш ребеночек, вот, и так далее. Ну,
фотографии очень хорошо видно динамику, да, если вот как раз изменения очень интересно наблюдать, и уже, ну, и мама, в принципе, да, как вот сначала совсем там младенчество, да, и сейчас же даже очень модно фотографии, которые там делаются, повторить фотографию там несколько лет спустя, таких фотографий много, да, ну, это действительно интересно просто, но, опять же, тут вот, возвращаясь к психологической, как бы, проблематике, получается, насколько это естественно, и насколько при этом не нарушаются границы ребенка в первую очередь.
Читаем комментарии. Анна написала, что бывшая жена мужа с фотографиями нашего ребенка обращалась к бабкам с запросом навести порчу и прочими бредовыми пожеланиями. Да? Ну, понятно.
Ну, такой что... вариант тоже бывает.
О чем мы говорили, что эти фотографии может использовать любой человек в своих странных целях.
Иногда совсем нехороших целях.
Да, Ольга задает вопрос по поводу деток, не одетых маленьких.
Вот это.
Вот насколько это адекватно и вообще как, где здесь границы проходят?
Ну, наверное, если все-таки вы сами для себя эту границу, конечно, определяете, но имейте в виду, исходить надо из того, что эти фотографии могут попасть, если это на общий доступ, да, в руки кого угодно. То есть тут надо понимать, иногда не вполне здоровых даже людей. И это, ну, как бы, ну, это может быть с разными последствиями. Поэтому тут надо иметь в виду.
Ну, к сожалению, да.
К сожалению,
как-то
да.
Мы вот из этой наивности какой-то, которая нас окружала раньше, мы вышли сейчас в совершенно другое время. Вот. И если все, что раньше считалось таким по-детски наивным, ну, даже фотографии и ну, мои там детские, мы на пляже, и как попало, и в песке, и в бане. Ну, в общем, это было такое наивное время. Вот, как, ну, и доступа, говорю, такого не было к этим фотографиям. Они лежали.
Но только
себе,
определенный круг,
да, они
людей
лежали
же
себе
имел,
в семейном,
да?
альбоме, да? Вот, а сейчас.
Вот, важно, это семейный альбом, то есть это некоторые границы. Они не выходили за круг семьи, не выходили за круг самых близких, как правило, людей. Ну, фотографии не носили, ну, как, не показывали каждому встречному на улице, скажем так. А когда выкладывается в интернет, тут вот этот момент как раз теряется и размывается.
Угу. Диля пишет, можно ли, может целесообразнее просто учить детей спокойно, адекватнее, адекватно к этому относиться, потому что нет страховки от этого. Ну, что там, фотографии будут использоваться или еще там что-то, мы же не знаем.
Ну, спокойнее. Тут вопрос как раз, хорошо, спасибо за комментарий, да, тут вопрос как раз к тому, насколько дети готовы к тому, что они могут быть, как бы, их фотографии в общем доступе, и когда они даже вырастают, если они хотят вдруг, чтобы этих фотографий не было, а вы уже выложили, вы готовы на то, что вы закроете весь этот альбом, например? Да, ну, ребенок подрастает, он что-то осознает, для него это становится уже значимым и важным, например, да, он там пошел в школу, у него есть социальное общение. Сейчас, на самом деле, найти любую информацию в интернете – это не проблема. Да? Если
того,
ребенок в школу ходит…
Публичные персоны страдают от того, что их слова десятилетней давности.
Да.
Почему «Оскар» никто не ведет? Потому что на бедного ведущего «Оскара» каждый год находился компромат из давних там высказываний, цитат. Все цифровые архивы хранятся, и не проблема найти любую фотографию и что угодно.
Ну да, в принципе. И поэтому, если это у вас в доступе, и у вас там открыта страница, да, если просто это, скажем так, гипотетическая ситуация, которая может произойти, и... Несколько раз я с такими встречалась ситуациями, что ребенок, уже будучи в школе или даже подросток, да, там какие-то напряженные отношения в классе, и эти фотографии начинают его недоброжелателями выискиваться.
Угу.
И вот тут вопрос как раз всегда к родителям, насколько вы готовы, чтобы все эти фотографии убрать, вот по его требованию. Да, я понимаю, там, мама, что ты, например, там, когда-то выкладывала, я сейчас не хочу, чтобы эти фотографии были. То есть я не хочу, чтобы их смотрели все. И тут вопрос как раз тех самых границ ребенка. Насколько мы их ощущаем. Да, вроде здесь вот, ну, они не такие ощутимые. Да, но насколько мы их понимаем, ощущаем и насколько уважаем эти границы. Потому что Для него это может быть очень болезненно, это может быть очень, ну, как бы, с такими тяжелыми иногда последствиями.
Да, ну и в принципе, наверное, ребенок, ну, некоторые дети за вот Инстаграме у родителей, которых я слежу, они прекрасно понимают, что их сейчас снимают для Инстаграма.
Это вот, отдельно, да, сейчас про тему, когда.
Вот получается, что мы, что ребенок ценен, когда родитель достает камеру и начинает его снимать, вот тогда да. Ну, ему прикольно, ну, маленьким детям прикольно. Вот, но с другой стороны, да, а вот это просто повседневная жизнь, она что, не цена, то есть, ну, как бы, что, а вот сейчас родители снимают меня, это, конечно, здорово. Ну, тут же там мальчик делал домашнее задание, рисовал какие-то флажки, ну, в младших классах что это может быть, и рисовал, и вдруг понял, что его снимают, и сказал: «Ой, мама, это что сейчас ты меня снимаешь?» И давай, значит, прям старательно их рисовать, гораздо симпатичнее. Чем они чем были до этого, да. Вот, это, в принципе, милая такая вещь, почему нет, но, мне кажется, здесь это все тоже опасно, да. Во-первых, почему-то ребенок становится ценен, когда родители достают фотоаппарат. Потом он может усвоить, что выглядеть важнее, чем, ну, как ты выглядишь вот в этот момент селфи, важнее, чем... Ну, он же делал, как попало, спустя рукава, как только понял, что
можно теперь.
Да, другие тёти и дяди увидят, как он флажки рисует, и флажки стали сразу же ровненькие, да? То есть получается, что, ну, вот главное, как ты выглядишь публично. Вот,
вот это следующая такая очень важная такая тема после границ, да? Что происходит с ребенком вообще, в принципе, что с нами происходит, когда нас снимают? Мы существа социальные, мы на себя смотрим. Особенно ребенок начинает на себя смотреть глазами другого. И этот взгляд для нас очень важен. И поэтому то, на чем фиксируется этот взгляд, то, что становится значимо для ребенка, определяют в первую очередь родители. Если, ну, на то, на что они внимание обратили. Угу. Если родители обращают на тебя внимание только тогда, когда ты начинаешь позировать или демонстративно что-то, ну, демонстрировать себя, да, тогда очень, как бы, вероятность того, что могут закрепиться такие черты личности, как демонстративность и желание именно себя показать, а не быть собой, да, она становится больше.
Вероятность. Да, некий.
Да. Угу. Тут вот важно в этом случае один из таких крайних вариантов, что если только это замечает мама, и только там какой-то, когда она с камерой, и только через камеру. Тут вот еще другой такой вопрос важный, что мама на меня смотрит и просто глазами, и без камеры, да? Либо всегда только через камеру. Тогда для меня смотрит не мамины глаза, а именно камера. И вот тут уже закрадываются вот эти все моменты очень тонкие, очень важные для ребенка, и которые впоследствии могут иметь очень серьезные последствия. То есть, ну, то есть во времени иметь серьезные последствия, да? То есть то... Особенно это касается маленьких детей. То, на что мама обращает, на что мама готова сейчас вот там все бросить, эту камеру взять и снимать, к примеру, да. Если говорить опять про ошибки, ну вот фиксируется, что фиксируется этой камерой? Мои ошибки или то, как я начинаю лучше выводить эти флажки, или то, как я начинаю позировать? Тут отдельная даже такая тема, которую тоже можно затронуть. Очень часто... маленьких, ну, относительно маленьких, дошкольников чаще все-таки, да, детей из младшего школьного возраста начинают, как бы, в таком варианте, как сказать, лучше платиться, да, лучше что-то такое вот одевать именно как для фотоаппарата, как, хотел сказать, как кукол, к сожалению. И в этом случае такие красивые, есть красивые фотографии, вот тоже мы тут перед эфиром как раз об этом заговорили. Наткнулась совершенно случайно на фотографии детского, как он правильно, конкурс красоты, детский конкурс красоты. Девочки замечательные, красивые, но при этом то, как эти, как бы все это сделано, насколько уходит естественность и превращается, вот почему у меня это ассоциативно пришло слово кукла, да, это неестественно для этого возраста. Они, конечно, все под, как бы, накрашены. Там, конечно, визажисты, там, конечно, прически. Но насколько теряется именно детскость, а вот появляется вот эта взрослость, но она неестественная. Не по возрасту. Оно не должно быть сейчас и здесь. Но ребенок-то к этому привыкает, и в этом случае он для себя открывает, что вот там самый такой вариант тяжелый, скажем, что я кукла, тогда для меня меня воспринимают. И забывается о том, что же внутри происходит. И что закладывается.
Ну, собственно, если вы девочку фотографировали в платьях, бесконечно наряжали, то потом она, подросток, вдруг от вас... Вдруг сама все... Ну, сейчас девочки странные селфи делают, честно говоря, 13-летние, 14-летние, но на грани. Вот, потому что подражает, во-первых, звездам, которые по-разному становятся там для того, чтобы выгодно подчеркнуть свою фигуру, так скажем, да, или достоинство своей фигуры. Они подражают звездам, а во-вторых, если их с детства только фотографировали, они привыкли вот это вот... Если там даже вы обсуждали, ох, сколько лайков мы с тобой там набрали, вот в платьишке, и потом вы не докажете девочке-подростку вашему, что это плохо, что она фотографируется вот в каких-то позах откровенных и так далее, обтягивающее платье надевает, у нее куча селфи в Инстаграме. Если вы ее сами фотографировали до 12 лет, там, до 13, и она вдруг в 13 начинает... Вот так вот, и вам, у вас волосы дыбом встают, что такое это подростковая сексуальность. Если вы ее сами фотографировали, то этот разговор не получится у вас о том, что это плохо, о том, что внешность не главное, не надо так себя выставлять. Ну, если вы это делали как мама, то...
Ну да, не надо диссонанс, выставлять, но при этом, если я выставляла. Ну, тут тоже очень тонкий градник, да, все-таки, потому что, ну, может быть, там, ну, в 13, понятно, для них... В принципе, это подростковый период, и вся, как бы, все вопросы сексуальности, они становятся актуальными для них, да, это только начало. Они еще не знают, как с этим вообще быть. Но единственный способ, который у них на данный момент есть, если действительно это становится там много фотографий, и это делали, и это выкладывали, да, она этот способ уберет. Но так она знает, что это привычно, это нормально, это уже как бы, ну, принято. Почему бы и нет? Ну, немножко теперь в этом плане появляется то, что раньше не было. Ну, потому что она спала еще, я имею в виду, вся сексуальность. Она по-другому, как бы, были другие акценты. Сейчас она добавляет свои акценты к тому действию, которое она уже для нее знакома.
Ну, собственно, как говорить вот с девочками-подростками, если они перебарщивают селфи, если эти селфи на грани... Вот,
ну, для начала все-таки даже говорить в принципе об интернете и о безопасности в интернете. То есть небезопасности, как надо себя вести для того, чтобы быть безопасным. И одна из как бы таких важных моментов – это как раз не открывать свои аккаунты. Забыла как-то в контактах или вообще в принципе.
Не называть свой адрес,
не выкладывать телефоны, не давать никакие телефоны для того, чтобы все-таки... себя обезопасить. Но это можно говорить, мы тут выходим на совершенно другую тогда тему, но тоже очень важно. Вас будут слышать, если вы продолжаете оставаться авторитетом. Да, с вами могут спорить, с вами могут там как бы не соглашаться и так далее, но если родитель остается авторитетом, и если есть все равно доверительные, ну или все-таки, да, там отношения, то тогда этот разговор возможен. Да, это, если этого уже нету, но тогда ребенок может даже как бы, в противовес специально делать все наоборот. Но это уже такой момент о том, где действительно пора обращаться тогда к специалистам, хотя бы родителям. Если даже ребенок не идет на контакт, не идет там к специалистам, ну, к психологам, даже просто родитель.
Родитель может потребовать от ребенка, чтобы он открыл для него подписку, да, на его Инстаграм. Ну вот потому что...
А мы сейчас вот тогда возвращаемся снова к границам. Угу. Если вас кто-нибудь потребует открыть.
Ну нет, ну сказать, что я хочу увидеть, что там у тебя в Инстаграме. Какие-то фотографии.
Тогда это надо как-то обосновать, и чтобы это не было как бы заявлением власти, да? Угу. А с аргументацией зачем это? Ну в принципе это его границы. Это также та история, что не читаем... переписку, не читаем, не залезаем в карманы, да, это те границы, которые, ну, необходимы для того, чтобы ребенок рос, и рос, как бы, ощущал свою личностью со своими границами. Да, всегда есть риск, без этого, ну, не, как бы, невозможно. Но тут вот эти все моменты, особенно подростковые, понятно, что они закладываются далеко еще до подросткового периода, то как там будет проявляться, насколько вы там будете уважать границы ребенка, насколько доверительные отношения будут складываться, тогда ваше обращение он услышит. Но если этого нету, то навряд ли услышит и может делать наоборот. И в этом случае он еще больше себя подвергает опасности. То есть, я бы так сказала, тогда об этом можно думать, когда еще ребенок лежит поперек кровати, да? То, как вы это выстраиваете на первых этапах, когда мы только осваиваем родительские роли, только ребенок появляется в семье. В принципе, проговаривание для себя самого, для там, как я мама, какие для меня важные правила, какие, как я себя веду по отношению к ребенку и как я его границы чувствую, ощущаю. Но это необходимо. Вот этот момент осознанности включать, то, чтобы потом, можно сказать, не было мучительно больно, потому что это действительно очень серьезные конфликты, очень серьезные, как бы, в этом случае проблемы возникают.
Ну, еще одна проблема – это опасные селфи, так называемые. Ну, мальчишки скорее делают, но и подростки все вместе, компаниями. Это селфи на крыше, на большой высоте.
На экстремальные.
Ну, да, ну, всякие разные там на каких-то... Ну, там, в метро там они могут спуститься прямо в какие-то вот труднодоступные места и так далее, что действительно опасно для жизни. А подростки... Конечно, это делать. Почему? Ну, потому что, во-первых, одному не страшно, если это компания. Во-вторых, это внимание, это те же самые лайки.
Во-первых, это внимание. Во-вторых, они себя пробуют, да, в подростковый период. Это тот период, когда я пытаюсь отделиться, понятно, там, от семьи, да, и почувствовать себя как член социума. То есть вот я в социуме кто, как я? Он же себе и отвечает на этот вопрос. Кто я в социуме, как я здесь могу как бы жить? И еще нет опыта. К сожалению, да, еще даже не всегда, вот мы уже как-то говорили, да, еще не всегда критическое мышление в принципе существует, и поэтому какие-то вот эти моменты, связанные с экстримом, ну и, конечно, это еще плюс экстрим, mm-hmm. некоторым подросткам это даже не, как бы они чувствуют в этом необходимость. И тогда отсюда есть вот эти все моменты, связанные с такой небезопасностью для себя. И нет еще... Они только начинают задумываться, в принципе, о безопасности жизни, вообще в моментах смерти, и подходить к этим экзистенциальным вопросам. А иногда даже нет. В некотором таком иллюзорном представлении. Ну, но как... в силу своего возраста угу. еще.
Как о таких селфи говорить, вот если это селфи экстремальный? Как родители начинают разговор, что это за гранью добра и зла?
Ну да, еще один момент, который я не сказала, конечно, угу. это соревновательный момент. Угу. Важно, что вот он там попробовал, а мне же надо показать, что я тоже могу. Поэтому...
Но слабо,
а почему бы
называется?
Мне... Да, угу. и не так, а еще что-нибудь круче сделать. И в этом они как бы... Вот эта критика, она совсем пропадает, даже если она и была изначально в минимальном варианте. Как разговаривать? Вот возвращаемся, что в принципе... Моменты, если есть моменты того, что вы можете вообще, в принципе, обсуждать, и показывать, что это небезопасно, показывает, аргументируя, не наезжая, да, mm-hmm. то есть не надавливая, не эмоционально, а ну, представьте так, вот по отношению к детей, да, представьте, как бы вы говорили со своей подругой, близкой, которая, ну, что-то вот такое сделала, ну, опасное, скажем, да, ну, тут на грани такого, как мы только что описали. Как бы вы ей пытались донести свою точку зрения? Вот момент, да, понятно, что родительский, понятно, что с авторитетом, но если будут проявляться нотки хоть какие-то агрессии, подавления или таких жестких каких-то вариантов, то это будет либо закроется и уйдет, и будет делать, и вы просто не увидите, что он там делает. Угу. Либо, наоборот, это может вызвать обратную реакцию, как протест. То есть тут важно находить слова и общаться открытой коммуникацией, то есть говорить. Вообще, в принципе, так как мы люди, нам необходимо говорить все, что мы чувствуем, что мы думаем, да, то есть подбирая слова такие, чтобы это не ранило, чтобы это было услышано. Можно и так попробовать. Как бы вспомните себя в подростковом возрасте, когда вы были подростком, да? Вот если бы ваш там папа или мама увидел бы эти фотографии, там, или ну вот что-то подобное, какое-то действие, да? Вот как бы он сказал, какая бы у вас была реакция? И как бы, чтобы пофантазировать, вы могли бы, как бы он мог сказать для того, чтобы вы его услышали?
Угу.
Вот из этой позиции, что я бы услышал, если бы мне сказали так-то, так-то, попробуйте подойти и сказать ребенку.
Еще немного комментариев. Сергей написал, что на сайте знакомств мамочки выкладывают своих детей. Вот где жесть и неосторожность. Ну, тут можно согласиться. Вот,
тут совсем, да.
Да, зачем бы незнакомым мужчинам смотреть на ваших детей? Вот, непонятно. Светлана спрашивает, а что если учитель выкладывает фото детей с разных мероприятий в соцсетях?
А вот по поводу организационных каких-то таких моментов, да, связанных с учителя, воспитателя. Ну, во-первых, по опыту своему собственному могу сказать, что, по-моему, даже в этом году на родительском собрании, подписывая кучу всяких документов, там был один пункт. Готовы ли вы, чтобы ваш ребенок и фотографии с вашим ребенком были выложены на сайт школы. Mm-hmm. Это как раз вопрос ваш. Насколько вы готовы? Вы всегда подписываетесь. Если таких документов, ну, в школе всяко по-разному бывает, не подписываете, вам не дают, всегда заявите о том, что я не готов, если вы не готовы. Вы можете иметь право требовать, чтобы фотографий не было. Это ваше право. Это ваши границы, вот о чем, да?
Угу.
Спрашивать при этом, если ребенок уже так повзрослеет, да, спросить, насколько он готов, там, чтобы это было. Ну, я знаю, что делают группы, закрытые группы классов, да, это одна история. Она закрытая, туда никто не может, и могут посмотреть только родители этого класса. Ну, готовы, да, пожалуйста, почему бы нет. Тут тоже для себя сами решаете. А есть открытые. И что уж там говорить для детей, например, такой опыт есть в психотерапевтических группах, когда ведется сессии, группы, и на группах иногда делаются видеосъемки какие-то или фотографии. Так вот, пока хоть один человек с этим не согласен, что это будет выложено в общий доступ, фотографии и видео не выкладывается. Если есть согласие общее для всех, то тогда да. Но опять же, это касается тех мероприятий, каких-то закрытых, когда это, ну, вот в границах этого мероприятия. Там, где есть варианты, там, ну, не знаю, на школьной, в актовом зале, там много народу. И понятно, что какие-то такие публичные места, где там, на лекциях, на концертах, ну, где-то, да, где много народу, ну, невозможно уследить. Там надо понимать, что действительно вы можете оказаться в интернете. Просто это как бы понимать, осознавать и готовы принять. Если не готовы, то это долгий путь. Можно, конечно, пойти и сказать, знаете, не хочу, чтобы вот эта фотография была.
Иметь право.
Иметь право.
У нас пару минут. Если резюмировать по поводу фотографирования детей, выкладывания снимков детей в соцсетях, понятно, что нужно научиться продуманности, да, и задавать себе эти вопросы, какие еще можно дать советы, если резюмировать.
Вспоминайте про границы своей семьи, про границы ребенка. Вот мы не успели сказать, но когда вы его фотографируете, вы еще вспоминаете о том, что он чувствует, да, просто осознанно к этому моменту. Например, любимые фотографии, тут мне напомнили, с Новым годом, особенно дошкольников, с Дедом Морозом. Да они некоторые боятся этого Деда Мороза. Для него это целая катастрофа подойти к этому Деду Морозу. Mm-hmm. Или вот эти ростовые куклы. Дети реально боятся ростовых кукол. Очень много количества детей, которые боятся их. А маму надо сфотографировать. Вспоминайте, насколько ребенку вообще это комфортно.
Mm-hmm.
Ну и, конечно, не забывайте про безопасность.
Да, на этом мы заканчиваем. Было много комментариев о том, что полезный эфир. Спасибо вам за комментарии и ваши вопросы.
Спасибо.
Присоединяйтесь к нашим следующим эфирам. До свидания.
До свидания.
Хитростями, магнетизмом, счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.